В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Добрый день, вы слушаете «Радио Крым Реалии», в студии Екатерина Некречия, и это дневное шоу, новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит каждый день в 12:10 на средних волнах на частоте 549 АМ. И вы также можете слушать эту программу, как и все эфиры «Радио Крым Реалии», на 105,9 FM. Теперь круглосуточно, каждую минуту, каждый час. Ну и также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторю еще раз – 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Гость эфира.
В нашей студии сегодня Павел Казарин в непривычном для себя амплуа здесь, в студии «Радио Свобода». Ты сегодня гость. Паш, привет.
Приветствую.
Утренние эфиры провел, и теперь будешь отвечать на мои вопросы. Но перед этим, я также знаю, что нас смотрят на Facebook, поэтому, наши дорогие зрители, вы можете задавать свои вопросы для Паши, он на них с радостью ответит. Ну и новость, не знаю, новость этого дня, мы не можем не начать с нее. Сегодня случилось то, чего ждали, ну, ждали несколько лет, каким же будет результат суда в Крыму над одним из лидеров крымских татар Ахтемом Чигозом. Так вот, подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии общего режима одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чигоза. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Это решение суд огласил сегодня, и также суд вынес частное определение адвокату Чигоза Александру Лисовому за многократное опоздание. Поддержать Ахтема Чигоза к зданию суда пришли десятки людей. По данным корреспондента Крым Реалии, всего собралось около 100 человек. Но я напомню, что Ахтем Чигоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чигоза в организации массовых беспорядков. И есть уже реакция президента Украины Петра Порошенко. Он назвал это дело и этот приговор, да, 11 лет, очередным, это цитата, очередным приговором России, которую ООН признала оккупантом. Об этом Порошенко написал в Фейсбуке, собственно, комментируя этот приговор. Ну и мы сейчас включим одного из журналистов, который работает под зданием суда. На связи с нами Тарас Ибрагимов. Тарас, добрый день.
Добрый день.
Скажите, что происходит сейчас? Пустили ли журналистов на оглашение приговора в суд, да, или вы находились на улице?
Я находился непосредственно на оглашении приговора. Mm-hmm. На сам приговор, в здание суда и непосредственно в зал суда пустили только журналистов и только пишущих журналистов. Телевизионщики находились либо в холле суда, либо на улице. В зале суда находились только родственники и несколько пишущих журналистов. Вот и все. Журналистов всех не пустили.
Тарас, несколько десятков человек пришло под здание суда, и были родные Ахтема Чигоза. Скажите, ожидаемым ли был вот такой приговор российского суда в Крыму?
Возле самого здания суда находилось около 100 человек на самом деле. Очень много было людей и очень много было сотрудников полиции. Само здание суда было оцеплено решеткой, заграждениями, с металлоискателями. И впускали в суд только через вот эти ограждения. Для всех, кто собрался поддержать Ахтема Чигоза, родственники, близкие, активисты, для них этот приговор был... Ну, то есть, как бы люди находились в таких смешанных чувствах. Я думаю, что они ожидали все-таки, что это будет обвинительный приговор. Но, я думаю, многие не ожидали, что это будет 8 лет, как запрашивала прокуратура, прокурор, обвинение, и что суд вынесет приговор вот в полной мере, вот 8 лет.
Был ли во время оглашения приговора в зале суда Ахтем Чигоз?
Ахтем Чигоз находился по видеосвязи вместе со своей женой из СИЗО и с адвокатом Николаем Полозовым. В зале туда находился адвокат Эмиль Курбединов, родственники, как я уже повторился, и несколько активистов, в том числе Ильми Умеров, который обвиняется, также является фигурантом уголовного дела по сепаратизму.
И уже известна ли позиция стороны защиты Ахтема Чигоза, какими будут дальнейшие действия?
И сам Николай Полозов заявил в комментариях, что он будет, естественно, обжаловать это решение, подавать апелляцию и добиваться экстрадиции Ахтема Чийгоза на территорию Украины. То есть он заявил о том, что он будет включать все политические механизмы для того, чтобы Ахтема Чийгоза заниматься обменным процессом, либо процессом экстрадиции. То есть это уже надо будет более подробно уточнять, но однозначно можно сказать, что он, что сторона защиты будет подавать апелляцию на приговор. Я хотел бы уточнить, что это все-таки 8 лет общего режима, а не строгого, как заявлялось в нескольких источниках информации. В том числе адвокат Николай Полозов говорит, что это строгий режим. И это на самом деле 8 лет общего режима.
Спасибо большое. На связи с киевской студией был Тарас Ибрагимов, журналист. И будем, конечно, следить за этой темой, за комментариями вокруг такого приговора. Напомню, суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все дожди ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
105.9 FM, 549 AM. Добро пожаловать в эфир Радио Крым Реалии. Павел Казарин сегодня наш гость, а не ведущий, как к этому привыкли наши радиослушатели. Паша, ну, у нас есть на Фейсбуке трансляция. Мы призываем со своей странички в Крым Реалии задавать вопросы. Ну и, собственно, пока слова благодарности. Слова благодарности, я так понимаю, Крым... Нет, я перепутала немного Крым Реалии, да, что... что Киев смотрит, Крым – это Украина. Вот такие комментарии. Ну, конечно, возмущение в комментариях по поводу приговора Ахтему Чийгозу. Сегодня наша тема называется так. Крымчанин в Украине. О том, собственно, как... Секундочку. Да, как живется публицисту крымскому, да, и как удается, удалось крымскому публицисту, крымскому журналисту Павлу Казарину стать, ну, таким не просто известным человеком, а стать человеком, которому прислушиваются и которого читают, которого слушают во всей Украине и, в принципе, даже в России. Мы же понимаем, что тот же сайт Крым Реалии, у нас ты ведешь эфиры, пишешь свои колонки, что его читают как на материковой Украине, как в Крыму, так и в России. И вот был ли план у тебя таков, когда тебе было лет 20, и ты работал в Крыму на телевидении?
Планы добиться какого-то профессионального успеха, наверное, это такая вот неизбывная мечта любого человека, который делает первые шаги. Но если бы мне описали условия, при которых, собственно, все это мое знание и опыт моего взросления в Крыму окажется востребованным, я бы, честно говоря, задумался, а нужна ли мне, вот, собственно, такая вот известность. Дело в том, что я помню, когда мы в Крыму с коллегами работали, многие из которых сегодня вот работают на Крым Реалиях, мы все время ощущали себя в таком, знаешь, небольшом информационном, ну, не гетто, если, но это такой между собойчик. То есть из Киева особенного интереса к Крыму не было. Ну, только было вот несколько каких-то сезонных вещей, связанных с курортным сезоном, какие-то вещи, связанные с военным морскими парадами, когда еще они, например, в Севастополе парады двух флотов украинского и российского проводились в один день. Может быть, и еще 2-3 события, когда внимание украинской столицы оказывалось приковано к полуострову. Ну и, честно говоря, в последние годы внимание и из России на самом деле чрезвычайно ослабевало. Я помню, до аннексии работал до 2012 года, работал с обкором российского информационного агентства «Росбалт». И в Крыму. Uh-huh. И у этого агентства, у него было несколько подразделений. То есть, условно говоря, там федеральный Росбалт, Росбалт Кавказ, Росбалт Центральная Азия, Росбалт Прибалтика. И среди прочего, например, Росбалт Украина. внутри которого, внутри этого подразделения работал я, мы писали новости, мы писали тексты о событиях, которые происходят на территории полуострова. И дело в том, что вот начиная где-то с 2010 года, с момента победы Виктора Януковича, интерес к Украине в России падал. И читаемость материалов, которые, собственно, описывали украинскую проблематику, она падала.
То есть,
и...
который ты писал в Крыму для российского
для российской, да, либеральной аудитории, то вот этот вот интерес падал. И мы тогда сравнивали, например, тогда резко попер вверх Росбалт-Кавказ по читаемости. И всем было интересно, а что, собственно, там происходит на Северном Кавказе, в Чечне, в Дагестане, в Ингушетии и так далее. А вот интерес к Украине и интерес к Крыму, он снижался. В значительной степени это было связано с двумя факторами. Во-первых, ну, скажем, когда победил Виктор Янукович, Украина утратила свое, для российского обывателя, свое ощущение инаковости. Да? Ну, вот когда здесь, условно говоря, был Ющенко, которого любили ругать российские телеканалы, все равно было ощущение какое-то, что, ну, страна движется в каком-то непонятном направлении, и надо в нее всматриваться и понимать. Когда победил Янукович, стало понятно, что Янукович такой себе Путин-лайт, который будет пытаться строить Украину по канонам российской, так скажем, управляемой демократии, который точно так же будет пытаться закручивать гайки, ставить олигархов, условно говоря, прижимать их к ногтю или как-то приручать их и так далее. И интерес упал. Ну, какой смысл всматриваться в страну, в которой все происходит по тем лекалам, по которому это происходит в твоей стране. И российский тогда обыватель, он во многом потерял интерес к Украине, и такая ситуация продолжалась вплоть до Майдана. Более того, российский обыватель тогда не особенно интересовался и Крымом. Что бы мы ни писали, условно говоря, про историю Крыма, с какие бы мы интервью с какими бы, на наш взгляд, интересными людьми ни делали, в самой России это вызывало довольно небольшой отклик. Ну да, вот Черноморский флот, да, вот о нем что-то могут прочесть. Но по большому счету, я говорю, Крым уходил даже из российской повестки вплоть до 2013 года, медленно, вот так вот, да, особенно никому не интересен был. И пока его искусственно туда не вернули, вот всей пропагандистской мощью российской телевизионной системы, он бы из нее вполне мог и выпасть.
Паша, во-первых, сядь поближе, потому что меня об этом просят для нашей видеотрансляции. Ну и, во-вторых, подытожив то, что ты сказал выше, да, о том, что ты вот работал в Крыму, потом начал искать себя, подавать информацию о том, что происходит в Крыму для российского либерального медиа, как я понимаю.
Да, более того, я с 12 по 14 еще успел 2 года поработать в Москве.
Вот я хотела как раз об этом спросить. То есть в какой-то момент для тебя в Крыму мало места стало? Тебе хотелось чего-то большего?
Ну, знаете, вот я думаю, что наши слушатели, они согласятся до аннексии где-то... Во-первых, когда победил тотальный Янукович в Киеве. В Киеве, например, ехать и работать в украинские медиа было не очень интересно, потому что здесь либо все медиа, они так или иначе легли под повестку партии регионов, либо как TVI остались в глубоком таком маргинезе, да, то есть и здесь ехать и здесь работать было не очень интересно, потому
тем
что
менее,
на тот момент...
Тем не менее, есть журналисты, которые как раз стали очень известными благодаря такой своей активной
это
работе,
правда.
Расследованию.
Да, там тот же Мустафа Наем, тот же Сергей Лещенко, которые там, и там многие другие, которые росли в этот период, да. Но я тогда поехал, помню, в Москву, поступило предложение, потому что в Москве тогда, если вы помните, была Болотная площадь, площадь Сахарова, появился Навальный, и было ощущение какого-то движа. И вот когда поступило предложение поехать поработать там, я согласился, поехал, получил это разрешение на работу, 2 года там работал, и мне удалось застать этот самый забавный период трансформации. Условно говоря, Россия, как от Болотной площади, Россия скатилась в Крым наш. Это был очень любопытный вот такой период социальных трансформаций, как люди, казалось бы, адекватные, здравые, внезапно становились очень уязвимыми перед лицом российской пропаганды. Было любопытно наблюдать, как она работает изнутри, как, вот, как схематично на пальцах она работает. А почему уехал из Крыма? Знаете, в какой-то момент создалось ощущение, что Крым, он, знаете, он как бабушкина закатка, вот где-то, которая пылится на дальней полке в подвале, уже особенно никому не нужна. И она там простояла уже 10 лет, и еще, наверное, 10 лет простоит, и не факт, что до нее доберутся и откроют. Крым был в этом смысле к 2013 году давным-давно потерял ощущение региона, который способен создавать новости, региона, который способен создавать повестку. Он был, знаете, как вот мы все время смеялись над людьми, которые с имперскими триколорами, на какие-то памятные даты выходили там к какому-нибудь памятнику Екатерине II, там в Севастополе размахивали этими триколорами. И поэтому...
Тем не менее, Паша, я думаю, многие твои крымские коллеги могут с тобой поспорить, потому что было чем заниматься, конечно, и расследование,
да,
в том числе.
Да, безусловно. Все мои коллеги,
другой
которые
вопрос,
занимались...
наверное, Павлу Казарину уже стало как-то... Хотелось чего-то большего.
В поисках новых смыслов хотелось ехать дальше, потому что Крым эти смыслы подарить не мог. Он мог подарить, безусловно, материалы для антикоррупционных расследований, которые делали мои коллеги. И тем страннее было вот в 2014 году, когда ты просыпаешься, включаешь, например, какую-нибудь Аль-Джазиру, да, или включаешь CNN, а там стоит корреспондент CNN возле Армянска. И у него этот Армянск процитрован, он его пытается сказать, вот проговорить слово Армянск, и у меня это как, ну вот, как какой-то вообще какой-то сюр, да, то есть все мировые СМИ внезапно приезжают к себе домой, он оказывается в перекрестии внимания всех мировых СМИ, то есть тот регион, из которого ты уехал, потому что ему казалось,
было
что
скучно.
Там вообще ничего не может произойти,
Паша,
а слово
тебя
совсем.
Тогда не было сожаления, что вот ты сейчас не дома, ты сейчас не там, ты же мог наравне со всеми освещать эти события в Крыму, а не наблюдать их по телевидению иностранному?
Я тогда добрался до Крыма 14 марта, последним бортом, который уходил из Москвы, перед так называемым референдумом. А до этого я ездил в Киев. До этого я был в конце февраля и в начале марта я был в Киеве. Потом я вернулся в Москву, потому что из Киева уже не летало ничего в Крым тогда, когда оккупанты, соответственно, отменили рейсы, борты из Киева. И прилетел в Крым из Москвы. И я помню это вот... Я рассказывал эту историю, где-то ее упоминал. Я помню, это был большой такой Ил-96. У него было 9 сидений в ряду. 3-3-3. Я еду, и передо мной... И весь самолет был забит депутатами и иностранной прессой. Передо мной сидели, судя по разговору, французы, за мной итальянцы. Слева от меня сидел сербский журналист. А справа от меня сидел совершенно пьяненький морячок, который вообще сам из Севастополя, которого новость о захвате крымских админзданий спецназом российским застала где-то на подходе к Кюрасао. Там он, значит, сбежал с того судна, на котором он работал моряком, на котором он фрахтовался. И он уже, значит, там вот 10 дней на тот момент на перекладных добирался до дому. Вот. Для того, чтобы как бы вот за родными присмотреть, чтобы с ними ничего не происходило. Он был такой пьяненький, веселенький, удалой, трепал по коленке и говорил: ты, говорит, не переживай, паря, я сейчас приеду в Крым, совсем разберусь, все будет хорошо. Вот. А слева от меня сел серб, и я помню, мы с ним разговаривали, и он говорит: ты знаешь, у нас, говорит, мы в редакции не знаем, как это освещать и как относиться. Потому что, с одной стороны, да, в Белграде всегда воспринимают, что сильная Москва – это союзник Сербии. Но, с другой стороны, у нас есть проблема Косово. Мы настаиваем на принципе территориальной целостности. Мы считаем, что Косово – это Сербия. Если мы говорим, что Косово – это Сербия, мы не можем сказать, что Крым – это Россия. Потому что точно так же принцип территориальной целостности мы должны и распространять на другие страны.
Паша, ты уходишь сейчас к другим людям, да, к другим высказываниям. А что у тебя, что с тобой происходило в тот момент? Потому что вот что для тебя был Крым тогда в тот момент, да? И как ты это наблюдал со стороны? Кто были для тебя эти зеленые человечки? Что там делала Россия или ее там не было?
На самом деле для меня настолько все это было невероятным, что первый день после захвата Совмина и Верховной Рады я не верил, что это русские. Я думал, что это крымские. Беркут может шалить, что это кого-то прислали из Киева спецназовцы для того, чтобы они захватили специально, чтобы у Киева было основание объявить чрезвычайное положение и сменить регионалов, которые во власти в Крыму и так далее. То есть настолько мне это казалось невероятным на тот момент, что я даже первые сутки не верил. На вторые сутки уже стало понятно, что это российская армия. И, честно говоря, ну, во-первых, было, конечно, страшно. С одной стороны, было страшно за родных, с другой стороны, я вам честно хочу сказать, наверное, немножко стыдно признаваться, было ощущение удивительного азарта. Ты внезапно просыпаешься внутри событий, которые меняют мир, которые по своей значимости ничего более значимого на тот момент нигде в мире не происходит. И оно происходит в регионе, который ты знаешь вдоль и поперек, ты происходит со знакомыми тебе людьми, происходит на твоих глазах, и ты в эпицентре. И при всем человеческом страхе был абсолютно профессиональный, ну, простите меня, ну, вот такой вот, не знаю, экстаз, подъем, ну, вот какой-то драйв. Ты все время вот, было жалко спать. Потому что то, что происходит, об этом нужно говорить, освещать, это же...
Во время событий на Майдане у тебя не было
такого? Точно так же. Особенно в те моменты, когда они приобретали драйв. Я помню ночь штурма последнего. Майдана, когда давали, кажется, на 18.00, собственно, ставили ультиматум, либо разойдемся, либо... Я тогда сел до 5 утра, просто не отрываясь, даже не уходя из редакции, вот просто ночевал и смотрел это все события.
Во время всех этих событий, да, ну вот давай вернемся снова в Крым, во время этих первых дней, недель оккупации, ты себя ощущал вот таким, смотри, ты наблюдал за тем, что происходит, чтобы потом сделать какие-то выводы, да, написать какие-то колонки? Вот в какой момент тебе проснулся публицист?
Ну, на тот момент я занимался публицистикой уже довольно долго. Я первый свой текст написал, кажется, еще в конце 2009 года или в начале 2010. То есть на тот момент у меня уже определенный публицистический бэкграунд и опыт был. И, честно говоря, мы же Крым не воспринимали как нечто отдельное и самостоятельное, потому что Крым для нас был вписан в историю Майдана. И на тот момент вот это напряжение, царившее в обществе и в украинском, и в той части российского, которая наблюдала за Майданом и даже, быть может, его ненавидела, но все равно было погружено в него, Крым воспринимался как второй акт. Знаете, вот... Это история про украденный хэппи-энд. Помните, как в голливудских блокбастерах, когда вроде герои побеждают всех, все, хэппи-энд, взявшись за руки, уходит в этот, и тут же режиссер нам показывает уже на титрах, как открывается где-нибудь дверь, и такая костлявая рука там, хоп, хватается за дверной косяк. И ты понимаешь, что будет вторая часть, второе зло не повержено. Вот так и тут. Казалось бы, это история про тотальный хэппи-энд. Все, Янукович сбежал, Майдан победил. Путем гигантской жертвы, гибели более 100 человек от пуль снайперов, от дубинок, если это чего, газа там и так далее, эта победа оказалась вырвана, и тут внезапно приходит Россия, и ты понимаешь, нет, будет вторая серия.
И здесь Павлу снова стал интересен Крым. Я еще раз проанонсирую наши номера телефонов. 8 810 06 926 это для наших слушателей в Крыму, и 490 2905 для жителей материковой Украины. Звоните нам.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, события в Крыму заставили Павла Казарина наблюдать за тем, что же происходит у него дома. И скажи, после ты работал уже и переехал в Россию. Ты жил там, у тебя там была съемная квартира, очевидно, да, как-то налажен свой график. И в какой момент ты захотел или тебе пришлось вернуться в Украину?
Ну, я, честно говоря, никогда не планировал, что я перееду в Москву. У меня все время было там вот 2 года, что я работал, год и 9 месяцев. Было ощущение, что я в командировке. Это правда. И на самом деле Москва в этом смысле очень оконтурила во мне ту часть моей украинской политической идентичности, о которой я в себе даже не подозревал. Знаете, это вот как история о том, что есть право на шутку. Кавказцы шутят над кавказцами, евреи над евреями, ребята из Центральной Азии шутят над ребятами из Центральной Азии. И нельзя так, чтобы взял украинец, там, пошутил над кавказцем, да, или чтобы кавказец пошутил над евреем. Вот чаще всего даже в командах КВН мы помним, да, вот есть Галустян Мартиросян, да, вот они шутят над кавказцами.
Про Крым могут шутить только крымчане?
Я это хотел сказать о том, что когда ты приезжаешь, там, приехал в Москву, и ты слушаешь шутки про украинцев, у тебя внутри, так, стоп, ребят, вы не имеете права шутить. Это я могу шутить, я гражданин Украины. А за вами, вот, как бы, я такого права не признаю на шутки. И ты, чужая среда начинает оконтуривать твою идентичность. Над чем ты позволяешь смеяться, а над чем ты не позволяешь смеяться в твоем присутствии и так далее. И поэтому у меня никогда не было ощущения, что я в Москву переехал на совсем. У меня всегда было ощущение, что я приехал туда поработать. Я, правда, не знал, куда меня дальше судьба занесет. Это могло быть, не знаю, Баку, Киев, что угодно, Тирасполь, Кишинев, там, ну, куда бы судьба закинула профессиональная. А когда случился Крым, я просто понял, что дальше оставаться и работать в России, там, не знаю, уже в марте, к концу марта я понял, после вот уже завершившейся аннексии, что это акт политической, наверное, солидарности будет с агрессором. И уже было решительно. Ну, я предупредил руководство, что я никаких контрактов не пролонгирую, а я вот сейчас ухожу в отпуск. И вот буду этот отпуск как бы на свое усмотрение.
В результате тогда... ты решил переехать в Киев?
Скорее не так. Я просидел вот в рамках этого отпуска в Крыму где-то до мая. А потом я поехал в Киев к друзьям. Потом я вернулся в Москву, собрал вещи. И через Киев я поехал в Крым. Я приехал в Крым и жил до конца октября. Писал всем кого это могло интересовать, о том, что происходит в Крыму. Для российских либеральных медиа, для украинских медиа, для иностранных, там, польских или азербайджанских медиа, которых это тот же вопрос интересовал. А в конце октября, в 20-х числах, я понял, что, в принципе, я все понимаю, что будет на полуострове дальше, что основные векторы, они заданы. И что вот никакой большой теперь таких потрясений не случится. И что фокус всей постсоветской, а, быть может, в значительной степени и мировой повестки, он переместился в Украину, на Донбасс, где на тот момент уже был сбит Боинг, где был Иловайск, где были первые Минские, кажется, или на подходе они были. И я тогда собрал вещи и уехал просто в Киев в октябре 2014 года. Здесь уже снял съемную квартиру и, соответственно, стал жить. И, честно говоря, это был интересный, это был безумно трагичный, безумно драматичный период в истории Украины, который и остается драматичным и трагичным до сих пор. Но на тот момент уже в Крыму было все понятно, о Крыме сложно было писать репортажи. То есть можно было уже заниматься осмыслением того, что произошло, прогнозами того, что произошло. А вот для репортажности вот такого материала ежедневного и ежечасного практически не осталось. На тот момент остался материал только для того, чтобы следить за судебными делами в отношении крымчан, которых задерживали российские спецслужбы.
Ну, это для тебя, потому что ты так сразу говоришь, что нечего делать. И с того момента и по сей день, в принципе, есть о чем делать репортажи, есть зачем следить на полуострове, несмотря на то, что работа украинских журналистов там практически вне закона. Да, то есть ты для себя выбрал такой путь, ты понял, что уже пора, и можно думать о том, что же произошло. Скажи, пожалуйста, как в Киеве тебе удалось, в принципе, сразу найти себе применение?
Черт его знает. Мне кажется, что этот был момент, знаете, у нас 2014 год стал окном возможностей, оно было распахнуто настолько широко, что в него пролезал кто угодно. В него пролезал Семен Семенченко, которого прочили на должность министра обороны. В него пролезала Надежда Савченко, которую прочили на президентский пост. В него пролезали люди, которые просто где-то как-то что-то звучали. И то, что журналисты тоже попадали в эту волну, что к их словам было приковано общественное внимание, это не моя, наверное, персональная заслуга. Это заслуга вот того самого времени, которое, знаете, было настолько живым, подвижным, без каких-то барьеров и границ, что на роль лидеров общественного мнения общественное сознание было готово записывать кого угодно.
И тем более человек из Крыма, да, крымчанин, который вот может рассказать больше об этом.
Да, типа, что там происходит? А плюс еще эти два года работы в Москве, они дали большее понимание, неголословное понимание о том, как живет Россия, как, по каким принципам функционируют какие-то важные институты в Российской Федерации, и этот накопленный опыт тоже оказался востребованным.
Ну, я как раз помню, мы с тобой познакомились, когда ты вот только переезжал, вещи все привозил в Киев, и буквально один за другим повалились, в принципе, для тебя предложения по работе. Мне интересно, насколько комфортным для тебя стал Киев и работа в медиа, к которой мы сейчас перейдем после этого вопроса, вот сразу. Или тебе было какое-то время некомфортно? Нужно было как-то привыкнуть ко всему происходящему, к этим людям, которые вокруг?
Я оказался чуть-чуть в более выигрышной позиции по отношению к моим коллегам из Крыма, которые тоже переезжали в Киев, потому что, несмотря на то, что я переезжал в Киев через Крым, я все равно переехал в Киев из Москвы. Поэтому я приехал в удобный, эргономичный, нормальную европейскую 4-миллионную столицу из большого 18-миллионного мегаполиса. И когда ты приезжаешь, говоришь, здесь, тебе говорят, здесь пробки. Ребята, алло, камон! По московским меркам это не пробки, это так тянучечка какая-то. Тебе говорят, тут такие расстояния. Ребята, тут все пешеходное.
Что было проблемой для киевлян, для тебя вовсе не проблема.
А для меня это, наоборот, не воспринималось как проблема, потому что это было все эргономичное, удобное. Киев, он очень оказался доброжелательным. Я помню, когда я там... В Москве вот у меня не было ощущения спокойствия и безопасности повседневной. Помню, мне все время друзья говорили, что ты как дикобраз, ходишь иголками наружу, заходишь в бар и начинаешь коситься по углам. А ты привык? привык, что ты приезжаешь в Москве там, в бар, ну, там, не знаю, и смотришь, а есть ли тут ребята с Кавказа, потому что ребята с Кавказа, они привыкли, что у них очень сильная диаспора, и если, например, конфликт начинается с выходцем из Чечни, то его диаспора отмажет, а тебе, ну, тебя, скорее всего, сделает виноватым. И так как ты стремишься вот там, ну, как бы вот подальше, дальше угол занять, как бы для того, чтобы конфликтов избежать. И Киев в этом смысле оказался очень дружелюбным, мягким, несмотря на войну, не озлобленным. И для меня врастание в Киев, оно было совершенно нетравматичным и безболезненным, потому что, повторюсь, я сравнивал его не с Симферополем, а с Москвой. А это, в этом сравнении Киев, безусловно, выигрывает.
Паш, ну и теперь о медиа, которые ты изучил здесь, в Киеве, да, все украинские медиа, ты изучил вдоль и поперек. Ну, в принципе, вот скажи, телевидение есть, радио есть, пишешь ты тексты, да. Для кого ты пишешь свою публицистику и кому это надо? Это надо украинскому читателю, зрителю, это надо крымчанам, которые сейчас остались?